Виктор Пелевин. Принц Госплана. Лоудинг. По коридору бежит человеческая фигурка. Нарисована она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Если нажать клавишу «Ап», она подпрыгнет вверх, выгнется, повиснет на секунду в воздухе и попытается что-то поймать над своей головой. Если нажать «Даун», она присядет и постарается что-то поднять с земли под ногами. Если нажать «Райт», она побежит вправо, если нажать «Лефт» — влево. Вообще, ее можно управлять с помощью разных клавиш, но эти четыре основные. Проход, по которому бежит фигурка, меняется. Большей частью это что-то вроде каменной штольни, но иногда она становится удивительной красоты галереей с полосой восточного орнамента на стене и высокими узкими окнами. На стенах горят факелы, а в тупиках коридоров и на шатких мостках над глубокими каменными шахтами стоят враги с обнаженными мечами. С ними фигурка может сражаться, если нажимать клавишу Shift. Если нажимать несколько клавиш одновременно, фигурка может подпрыгивать и подтягиваться, висеть, качаясь на краю, и даже может с разбега перепрыгивать каменные колодцы, из дна которых торчат острые шипы. У игры много уровней, с нижних можно переходить вверх, а с высших проваливаться вниз, при этом меняются коридоры. Меняются ловушки, по-другому выглядят кувшины, из которых фигурка пьет, чтобы восстановить свои жизненные силы. Но все остается по-прежнему. Фигурка бежит среди каменных плит, факелов, черепов на полу и рисунков на стенах. Цель игры — подняться до последнего уровня, где ждет принцесса. Но для этого нужно посвятить игре очень много времени. Собственно говоря, чтобы добиться в игре успеха, надо забыть, что нажимаешь на кнопки, и стать этой фигуркой самому. Только тогда у нее появится степень проворства, необходимая, чтобы фехтовать, проскакивать через щелкающие в узких каменных коридорах разрезалки пополам, перепрыгивать колодцы и бежать по проваливающимся плитам, каждый из которых способен выдержать вес тела только секунду, хотя никакого тела и тем более веса у фигурки нет. Как нет его, если вдуматься, и у срывающихся плит, каким бы убедительным ни казался издаваемый ими при падении стук. Level 1. Принц бежал по каменному карнизу. Надо было успеть подлезть под железную решетку до того, как она опустится, потому что за ней стоял узкогорлый кувшин, а сил почти не было. Сзади остались два колодца с шипами, да и прыжок со второго яруса на усеянный каменными обломками пол тоже стоил немало. Саша нажал «Райт» и сразу же «Даун», и принц каким-то чудом пролез под решеткой, спустившись уже наполовину. Картинка на экране сменилась, но вместо кувшина на мостике впереди стоял жирный воин в тюрбане и гипнотизирующе глядел на Сашу. «Лапин!» — раздался сзади отвратительно знакомый голос, и у Саши перехватило под ложечкой, хотя никакого объективного повода для страха не было. «Да, Борис Григорьевич, а зайди-ка ко мне!» Кабинет Бориса Григорьевича на самом деле никаким кабинетом не был, а был просто частью комнаты, отгороженной несколькими невысокими шкафами. И когда Борис Григорьевич ходил по своей территории, над ними был виден его лысый затылок, отчего Саше иногда казалось, что он сидит на корчиках возле бильярда и наблюдает за движением единственного оставшегося шара, частично скрытого бортом. После обеда Борис Григорьевич обычно попадал в лузу, а с утра в золотое время большей частью отскакивал от бортов, причем роль кии играл телефон, звонки которого заставляли полусферы цвета слоновой кости над заваленной бумагами поверхностью шкафа двигаться некоторое время быстрее. Саша ненавидел Бориса Григорьевича той длительной и спокойной ненавистью, которая знакома только живущему жестокого хозяина сиамским котам и читавшему Оруэлла советским инженерам. Саша всего Оруэлла прочел в институте, еще когда было нельзя, и с тех пор каждый день находил уйму поводов, чтобы с кривой улыбкой покачать головой. Вот и сейчас, подходя к проходу между двух шкафов, он криво улыбнулся предстоящему разговору. Борис Григорьевич стоял у окна и, подолгу замирая в каждом из промежуточных положений, отрабатывал удар «Полет ласточки». Причем не бамбуковой палкой, как совсем недавно, когда он начинал осваивать Будакан, а настоящим самурайским мечом. Сегодня на нем была охотничья одежда из зеленого атласа, под которой виднелось мятое кимоно из узорчатой ткани синобу. Когда Саша вошел, он бережно положил меч на подоконник, сел на циновку и указал на соседнюю. Саша, с трудом подвернув под себя ноги, сел и поместил свой взгляд на плакат фирмы «Хонда» с мотоциклистом в высоких кожаных сапогах, второй год делающим вираж на стенке шкафа справа от циновки Бориса Григорьевича. Борис Григорьевич положил ладонь на процессорный блок своей тишки, такой же, как у Саши, только с винтом 80 мегабайт, и закрыл глаза, размышляя, как построить беседу. «Читал последние аргументы?» — спросил он через минуту. «Я не выписываю». «Зря», — сказал Борис Григорьевич, поднимая с пола свернутые листы и потряхивая ими в воздухе. «Отличная газета. Я не понимаю, на что только коммунисты надеются. 50 миллионов человек загубили и сейчас еще что-то бормочут. Все же всем ясно». «Ага», — сказал Саша. «Или вот в Америке около 1000 женщин беременна от инопланетян. У нас тоже таких полно, но их КГБ где-то прячет». «Че он хочет-то?» — с тоской подумал Саша. Борис Григорьевич задумался и помрачнел лицом. «Странный ты парень, Саня», — наконец сказал он. «Глядишь бирюком, ни с кем из отдела не дружишь. Ведь ты знаешь, люди вокруг не мебель. А ты вчера Люсю напугал даже. Она сегодня мне говорит: знаете, Борис Григорьевич, как хотите, а мне с ним в лифте одной страшно ездить». «Я с ней в лифте ни разу не ездил», — сказал Саша. «Так поэтому и боится. А ты съезди, за пизду ее схвати, посмейся. Ты Дейла Карнеги читал?» «А чем я ее напугал?» — спросил Саша, соображая, кто такая Люся. «Да не в Люсе дело», — раздражаясь, махнул рукой Борис Григорьевич. «Человеком надо быть, понял? Ну ладно, этот разговор мы еще продолжим, а сейчас ты мне по делу нужен. Ты Абрамс хорошо знаешь?» «Ничего». «Как там башня поворачивается?» «Сначала нажимаете «С», а потом курсорными клавишами. Вертикальными можно поднимать пушку». «Точно? Давай-ка глянем». Саша перешел к компьютеру, Борис Григорьевич, что-то шепча и подолгу зависая пальцем над клавиатурой, вызвал игру. «Вот так направо, а так налево», — сказал Саша. «Точно, век бы не догадался». Борис Григорьевич снял телефонную трубку и принялся накручивать номер. Когда линия отозвалась, все лучшее поднялось из его души и поместилось на лице. «Борис Емельянович», — промурлыкал он, — «нашли! Нажимаете «С», а потом стрелочками». «Да». «Да. Обратно тоже через «С». «Да что вы говорите, а-ха-ха-ха-ха!» Борис Григорьевич повернулся к Саше, умоляюще сложил губы и совсем не обидно пошевелил пальцами в направлении выхода. Саша встал и вышел. «А-ха-ха! На листе? Попьюлос? Даже не слышал. Сделаем, сделаем, сделаем. Обнимаю». Левел 2. Саша ходил курить на темную лестницу к окну, из которого был виден высотный дом и какие-то обветшало красивые земляные террасы внизу. Место у подоконника было для него особым. Закурив, он обычно подолгу смотрел на высотный дом. Звезда на его шпиле была видна немного сбоку и казалась из-за обрамляющих ее венков двуглавым орлом. Глядя на нее, Саша часто представлял себе другой вариант русской истории – точнее, другую ее траекторию, закончившуюся той же точкой, строительством такого же высотного здания, только с другой эмблемой на верхушке. Но сейчас небо было особенно гнусным и казалось даже серее, чем высотный дом. На площадке одним пролетом ниже курили двое в одинаковых комбинезонах из тонкой английской шерсти. У обоих из широкого нагрудного кармана торчало по золоченому гаечному ключу. Саша прислушался к их разговору и понял, что оба они из игры «Пайпс», или по-русски «трубы». Саша ее видел и даже ездил устанавливать ее на винчестер какому-то замминистра, но ему самому она не нравилась, полным отсутствием романтики, поверхностным пафосом и особенно тем, что в левом углу был нарисован мерзкого вида водопроводчик, который начинал хохотать, когда какую-нибудь из труб на экране прорывало. А эти двое, судя по разговору, увлекались ею всерьез. «По старым договорам уже не грузят», — жаловался первый комбинезон. «Валюту хотят». «А ты на начало этапа вернись», — отвечал второй, — «или вообще загрузись по новой». «Пробовал уже. Егор даже в командировку на комбинат ездил. 3 раза к директору пытался пройти, пока не подвис. Если подвисает, надо Ctrl-Break нажимать или ресет. Знаешь, как Еврофий Емельянович говорит? 7 бед, 1 резет». Оба комбинезона синхронно подняли глаза на Сашу, переглянулись, кинули окурки в ведро и скрылись в коридоре. «Вот интересно, — подумал Саша, — они врут друг другу или им правда в эти трубы интересно играть?» Он пошел вниз по лестнице. «Господи, «Да на что же я надеюсь?» — подумал он. «Что я буду здесь делать через год? А ведь они, хоть очень глупые, но все видят и все понимают, и не прощают ничего. Каким же надо оборотнем быть, чтобы здесь работать?» Вдруг лестница под ногами дрогнула, тяжелый бетонный блок с четырьмя ступенями, как во сне, ушел из-под ног, и через секунду с грохотом врезался в лестничный пролет этажом ниже, не причинив, однако, никакого вреда двум девочкам-машинисткам из административной группы, стоявшим точно в месте удара. Девушки подняли хорошенькие птичьи головки и посмотрели на Сашу, которого спасло только то, что он успел схватиться за край оставшейся на месте ступени. «Ботинки чистить надо», — сказала девушка помоложе, отстраняясь от Сашиных качающихся ног, и девушки захихикали. Саша скосил на них глаза и увидел, что они стоят на нижней грани пирамидки из разноцветных кубиков. Это была, кажется, игра «Crazy Bird», очень милая, забавная и дурашливая музыка, но с неожиданно тупым и жестоким концом. Так можно было висеть сколько угодно, было даже что-то приятное в однообразном покачивании взад-вперед, но Саша подумал, что это, наверное, выглядит глупо. Он подтянулся и вылез на незнакомый каменный пятачок, обрывающийся в пропасть, противоположный край которой скрывался за левой границей монитора. Там еле слышно что-то жужжало. Другая сторона площадки упиралась в высокую каменную стену, сложенную из грубых блоков. Саша сел на шероховатый холодный пол, прислонился к стене и закрыл глаза. Откуда-то издалека доносился тихий звук флейты, и Саша не знал, кто и где играет на ней, но слышал эту музыку почти каждый день. Сначала, когда он только осваивался на первом уровне, этот далекий дрожащий звук раздражал его своей заунывной однообразностью, какой-то бессмысленностью, что ли. Со временем он привык и стал даже находить в нем своеобразную красоту. Стало казаться, что внутри одной надолго растянутой ноты заключена целая сложная мелодия, и эту мелодию можно было слушать часами. Последнее время он даже останавливался, чтобы послушать флейту, и как сейчас оставался неподвижен некоторое время после того, как она стихала. Он огляделся. Выход был только один — прыгать в неизвестность за левым обрезом экрана. Можно было прыгнуть с разбега, а можно, сильно оттолкнувшись обеими ногами, от края площадки. Все пропасти в лабиринте были шириной либо в прыжок с разбега, либо в прыжок с места, и надежнее, конечно, казался первый способ, но интуиция почему-то подсказывала второй. Саша подошел к обрыву, встал на самый его край и, изо всех сил оттолкнувшись, прыгнул в жужжащую неизвестность. Он упал на корточки, выпрямился, и на лбу у него выступил холодный пот. Стоило ему прыгнуть с разбега. Прямо перед ним на острых стальных шипах висело скрюченное мертвое тело, уже багровое и распухшее, облепленное множеством жирных неторопливых мух. Некоторые из них взлетали отдохнуть и издавали то самое жужжание, которое было слышно на картинке справа. Мертвец при жизни был мужчиной средних лет, на нем был приличный костюм, а рука до сих пор сжимала портфель. Видно, он был в игре новичком и решил, что надежнее будет разбежаться. Впрочем, Саша мог оказаться на дне глубокой каменной шахты, а мужчина в пиджаке продолжит путешествие к принцессе. Способа угадать не существовало. Во всяком случае, Саша его не знал. Осторожно обойдя мертвое тело, он побежал вперед по коридору, в одном месте подтянулся, влез на поддерживаемую двумя грубыми столбами площадку и побежал по новому коридору, в трех местах которого пришлось перепрыгивать через глубокие каменные колодцы. Больше всего его поражало, что все это происходило на втором уровне, вроде бы знакомым, как собственные пять пальцев, и только когда под ногами щелкнула управляющая плита и из угла донесся лязг поднимающейся решетки, он все понял. Недалеко от перехода на третий уровень была одна решетка, которую он так и не сумел открыть. А когда ему удалось выйти на новый этап, он решил, что она была чисто декоративной. Оказалось, что за ней тоже был участок лабиринта, правда, тупиковый. Саша пробежал под поднявшейся решеткой и помчался дальше. Места вокруг были уже знакомы и не сулили никаких неожиданностей. Он наступил еще на одну управляющую плиту, перепрыгнул другую, иначе следующая решетка, которая начала подниматься впереди, упала бы, подтянулся и изо всех сил рванул по коридору. Надо было спешить, потому что, поднявшись, решетка сразу же начинала опускаться. Он как раз успел подлезть под зубья, бывшие уже в полуметре от пола, и оказался возле лестничной клетки третьего этажа, совсем недалеко от того места, где несколько минут назад обрушился вниз участок лестницы. Теперь дверь следующего уровня была рядом. «Черт!» — подумал Саша, отряхиваясь, и только теперь чувствуя, как бьется сердце. «Ведь не проваливалась здесь лестница раньше, на четвертом этаже проваливалась, а здесь нет!» «Наверное, через несколько раз срабатывает». «Саша!» Он обернулся. Из двери второго под отделом малой древесины выглядывала Эмма Николаевна. Ее лицо было густо покрыто пудрой и напоминало присыпанный стрептоцидом большой розовый лишай. «Саш, прикури мне, а?» «А вы что, сами не можете?» — довольно холодно спросил Саша. «Так я ж не в принце», — ответила Эмма Николаевна. «У меня факелов на стенах нету». «А что, раньше играли?» — подобрев спросил Саша. «Приходилось, только вот эти стражники, что хотели, то со мной и делали. В общем, дальше второго яруса я так и не попала». «А там шифтом надо», — сказал Саша, взял у нее сигарету и шагнул к зыбкому факелу, горящему на стене, и курсорными. «Да мне сейчас уж поздно», — вздохнула Эмма Николаевна, принимая зажженную сигарету и влажно глядя на Сашу. Он открыл был рот, чтобы выразить вежливый протест, но заметил выглядывающего из ее спины полуголого рыжегрудого монстра с большим задумчивым рылом вместо лица. Такие встречаются только в небольших внешнеэкономических организациях или на дне колодца смерти в игре «Таркхан». Побледнел и, неловко кивнув, пошел к себе. «Хана бабе», — подумал он, — «скоро в ДОС выйдет. А может, выберется, черт ее знает». В его отделе громко звонил телефон, и Саша нетерпеливо подпрыгнул на открывающий вход плите, чтобы дверь следующего уровня скорее поднялась.